Глава третья. Осененный деревьями Гоголевский бульвар томился в солнечном жару июньского дня. Генерал Чумаков, выйдя за могучую стену, отделявшую строгий комплекс зданий наркомата обороны от бульвара, покосился на манящую тень за решетчатой оградой и вытер вспотевший затылок. Хотелось немного посидеть на бульваре, собраться с мыслями. Пошел вверх, к Арбатской площади, то и дело, отвечая на приветствие военных, подождал, пока прогрохотал мимо трамвай и повернул к памятнику Гоголя. Великий писатель в глубокой скорби размышлял над всем, что постиг и чего не постиг в суетности отшумевшей для него жизни. Присел на крайнюю скамейку, затененную наполовину, снял фуражку и закурил. Итак, сегодня вечером Сеня Микофин провожает его в Минск. В наркомате разговоры свелись к одному – комплектование корпуса личным составом. По донесениям из штаба округа через месяц заканчивается, хуже дело с оружием и техникой, но к осени округ должен получить все, что надо. Когда Чумаков был на приеме у начальника главного автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенанта Федоренко, то спросил у него как бы между прочим: «Яков Николаевич, чем вызвана такая спешка с моим назначением? В течение нескольких часов я должен был успеть сдать дела». «Разве?» Федоренко с удивлением вскинул брови. «Тебя должны были предупредить. Это непорядок». Он что-то записал в календаре. «Но ехать к месту службы надо безотлагательно. Тревожно на границе». «А как же понимать недавнее сообщение ТАСС?» — не удержался Чумаков. Яков Николаевич помолчал, подумал и будто с неохотой заговорил. «Сообщение ТАСС — это акция внешнеполитического курса государства. Ты же знаешь известную формулу, что война есть продолжение политики иными средствами. Пока нет войны, от нас, военных, требуется одно – крепить боевую мощь и быть наготове, но не демонстрировать ни своих опасений, ни своей подготовки, избегать каких бы то ни было конфликтов. Даже случайный выстрел на границе с нашей стороны может рассматриваться как провокация». Потом Чумаков направился к маршалу Шапошникову, чтобы доложить о том, что статья уже готова. Но только переступил порог приемной, как увидел маршала, выходящего из своего кабинета. Озабоченный, с хмурым лицом, Борис Михайлович куда-то спешил. Торопливо поздоровавшись с Чумаковым, взял у него папку с десятком страниц машинописного текста, поблагодарил и, узнав, что тот сегодня уезжает в Минск, попросил завтра обязательно позвонить ему оттуда. Даже в тени бульвара было душно. Рядом на скамейке, смахнув с нее соломенной шляпой невидимую пыль, уселся розовощекий старик с газетой в руках. Федор Ксенофонтович заметил, как старик, разглаживая белые усы, косит на него любопытствующий взгляд и понял, что тот сейчас попытается затеять разговор. А генералу было не до разговоров. Перед отъездом он еще должен побывать в магазине военной книги, в редакции журнала «Военная мысль» и навестить Нила Игнатовича Романова, своего старого учителя, профессора и генерала, которому обязан еще и тем, что в его доме познакомился с Ольгой. Чумаков очень любил встречаться с профессором, любил вести с ним доверительные разговоры о всевозможных проблемах и сложностях жизни. И так уж повелось, что в каждый приезд в Москву Федор Ксенофонтович обязательно хоть час да находил для встречи со стариком, то ли у него дома, то ли на кафедре в академии. Федор Ксенофонтович, бросив недокуренную папиросу в урну, поднялся со скамейки и направился к ближайшему телефону-автомату. Набрал знакомый квартирный номер. Ответила старенькая супруга профессора Софья Вениаминовна. Назвав себя и поздоровавшись, Федор Ксенофонтович услышал в ответ сдержанный плач. «Тяжко хворает наш Нил Игнатович, сквозь слезы жалобно рассказывала Софья Вениаминовна. «Лежит в госпитале, в Лефортове, и велел никого к нему не пускать. Но ты, Феденька, поезжай. Умирает». «Как он?» — упавшим голосом спросил Чумаков у пожилого врача, прежде чем зайти в палату к Нилу Игнатовичу. «Лучше. Какая-то потрясающая ясность мысли», — задумчиво ответил врач. «Но мне это не нравится». В палате устойчиво пахло лекарствами, хотя огромное окно было раскрыто настежь, и в него заглядывала влажная зелень ухоженных деревьев госпитального парка. Казалось, что лекарственный запах источали голые стены палаты, белые спинки кровати, на которой лежал под простыней профессор Романов, белая тумбочка у его изголовья. Может, именно от этой, наполняющей комнату белизны, усохшее лицо Нилы Игнатовича Романова казалось таким болезненно бледным, даже пепельным. Седые усы профессора поредели и потеряли живой блеск. Нос истончился, и было удивительно, как держится на нем изящное старомодное пенсне. Старческие водянистые глаза светились под стеклами мудрой грустью и осознанной отрешенностью. Да, генерал Романов, доктор военных наук, крупнейший знаток истории войн и военного искусства, подводил итоги своей жизни. Федору Ксенофонтовичу это было ясно, и он с чувством искренней и глубочайшей скорби понимал, что видится с Нилом Игнатовичем в последний раз. Что сказать этому дорогому человеку, чем утешить или хотя бы на время развеять его, возможно, уже неземные мысли? «Устал я от жизни», понимая смятенность чувств своего нежданного гостя, с какой-то будничностью сказал профессор и утвердительно шевельнул лежавшей поверх простыни сморщенной рукой. «Не хочется ни печалиться, ни видеть никого, даже близких. Нет, тебе рад». И он глянул на Федора Ксенофонтовича такими вдруг проницательными глазами, что тот нисколько не усомнился в его словах. «С тобой поговорить можно обо всем, что еще держит меня на этом свете. Понимаешь? Вся моя жизнь прошла в размышлениях, и сейчас кажется, что многого еще не высказал. Спасибо тебе, Федор, что пришел. А вот твоя Ольга пусть извинит меня. Старик позабыл, что Ольга Васильевна не в Москве, а в Ленинграде. О чем говорить с племянницей перед уходом в иной мир? Ты — другое дело. Ты — часть меня. В тебе будут жить мои знания. Я всех своих талантливых учеников помню и люблю. Именно талантливых!» Нил Игнатович примолк, будто обозревая учебные аудитории, заполненные военным людом. Если в группе находилось хотя бы 2-3 таких слушателя, мне уже было интересно читать лекцию. Я начинал сызнова воспроизводить историю, искать все более четкие толкования военно-философских вопросов, все глубже вглядываться в давно отшумевшие войны и подчас видеть в них такое, что у самого мурашки по спине. Не помню, кто изрек, что история войн — это во многом история человеческого безумия. Согласиться с такой мыслью целиком нельзя, ибо история вместе с тем заключает в себе опыт человечества и разум веков. Нет предела ее глубинам, нет в ней границ для поиска мысли, если только история, историческая наука вообще. Ты запомни это, Федор, не унижает себя до того, чтобы искусственно служить современным враждованием и злопамятством. А на тернистом пути человечества бывали случаи, когда иные влиятельные особы от государства, от политики или от науки обходились с историей как с гулящей девкой, и она затем в назидание человечеству жесточайше мстила им, возводя над гробницами незримые памятники позора. Вот так обращается сейчас с историей Адольф Гитлер, удивительнейший шарлатан XX века. Со смелостью необыкновенной он выкроил из истории Германии перчатки по своим рукам и в этих перчатках, не боясь обжечься, толкает германский народ на путь безумия. Историю же России рассматривает через уменьшительные, да еще закопченные стекла, а все блистательные страницы нашего прошлого, все великие начала нашей культуры, которые не в силах затмить угаром национал-социалистического бреда, пытается объяснить сопричастностью к ним германцев. «Вы утомляете себя, Нил Игнатович», воспользовавшись паузой, заметил Чумаков. Острое ощущение близкой утраты теснило ему грудь, и от этого было трудно вникать в смысл всего, что говорил профессор. «Верно, утомляю», — согласился Нил Игнатович. «Но другого случая поговорить о том, что болит, поговорить именно с тобой уже не будет. Ведь я, милый мой, ждал тебя, знал, что навестишь. Знаю, что и старый мой коллега и друг маршал Шапошников пожалует. А может, и обманываюсь. Время для него сейчас тяжкое. Ты зачем в Москве?»